Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.
Привет, привет, дорогие друзья. Мы начинаем наш очередной эфир «Верю, не верю». Тот эфир, где мы говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью. Я Владислав Юртов. Просто человек, просто петербуржец, верующий, служитель церкви, буду отвечать на ваши вопросы, какие бы они ни были, на все вопросы, которые вы хотели бы задать верующему человеку, я отвечу, постараюсь, по крайней мере, ответить в ближайшие 50 минут. Ставьте лайки, делайте репосты. Я делаю то же самое, ставлю лайки, делайте в своих социальных сетях, потому что их очень-очень-очень много. Я надеюсь, также много будет ваших вопросов к этому эфиру. Абсолютно любые темы. Да, и помните о том, что у нас есть две ссылки в описании к этой трансляции. Первая ссылка – это ссылка на мой YouTube-канал. Вы можете подписаться на него для того, чтобы получать новый контент, который там выходит регулярно. Регулярно. Ну и, конечно, вторая ссылка – это ссылка финансовой поддержки проекта «Верю, не верю», который существует только благодаря тому, что вы его поддерживаете. Вот каждые ваши 100 рублей, что вы вкладываете, это еще плюс 1000 просмотров наших эфиров в социальных сетях. Вот буквально сейчас я сделаю все манипуляции необходимые. Да, я заранее извиняюсь, у меня снова опять в очередной раз севший голос. Ну, вот такая вот сейчас ситуация после коронавируса. К сожалению, у меня довольно частенько вот эта проблема возникает. Но я надеюсь, что мы с вами от этого не пострадаем. И наш эфир будет продуктивный. И ваши все вопросики я прочитаю. Ну, и на все из них, ну, или почти на все из них отвечу. Итак, ставьте лайки, делайте репосты. Сейчас я буквально заканчиваю делать то же самое и приступаю к вашим вопросам. Я уже вижу некоторые из них, они довольно забавные, интересные, провокационные в какой-то степени вопросики, но я в любом случае на них отвечу. Так, вот пишет некий Никита. Каков ваш доход? Я, естественно, не скажу, каков мой доход вообще в принципе, но он небольшой. Он небольшой, на самом-то деле, в среднем по Петербургу, наверное, ну, такой, как вот говорят официальные лица, какой средний доход в Петербурге, такой у меня и есть. Но если говорить о церкви, я, к сожалению, не получаю от церкви вообще ничего последний год. У меня сменилось служение, сменилась церковь, где я служу пастором, и последний год я не получаю ничего вообще. До этого на протяжении 5 лет я получал, как пастор церкви, 12 тысяч рублей. 12 тысяч рублей, которых мне хватало только на то, чтобы оплатить бензин до той церкви, где я служил. Я служил пастором церкви в Ленинградской области, это 110 км от моего дома. Я рассказываю все как есть. Ну вот, и, ну, по большому счету, все, да, то есть вот я этими деньгами 2 раза в неделю там был, в воскресенье, в среду, и вот этих денег хватало только, чтобы оплатить бензин. Все, больше я ничего не получал. Да, есть пасторы, которые получают гораздо больше, есть пасторы, которые получают гораздо меньше еще даже, чем я, но в целом по нашей, скажем так, по нашей структуре пасторы либо вообще ничего не получают, либо получают очень маленькие деньги, и это плохо на самом-то деле, да? То есть тут в вопросе есть подвох, типа, а вы там катаетесь на Мерседесах? Нет, мы не катаемся на Мерседесах, и та машина, на которой, допустим, я езжу, она куплена на мои другие там доходы абсолютно, куплена в кредит, и я оплачиваю этот кредит. Ну вот, и как пастор сегодня, опять же, я ничего не получаю, а наоборот трачу. Трачу деньги, ресурсы и прочее, прочее, прочее. А Священное Писание говорит о другом, наоборот, да, что пастор должен получать определенную зарплату, скажем так, да, за свой труд, и это нормально. Друзья мои, нормально, потому что быть священником или пастором – это такая же работа, как и любая другая. как кочегарам, как преподавателям. Кстати, они очень похожи, да? Работа преподавателя в школе, вот тот, кто учит ваших детей, дочерей, сыновей, внуков, внучек в школе, работа пастора очень похожа, да? Они в каком-то смысле читают лекции, и чтобы ее подготовить, нужно время, часы и немало часов. Я думаю, как-нибудь провести отдельный эфир, чтобы показать все книжки, которые есть в моем доме. Да, книжки, которые находятся от меня слева, справа, коробки, расставленные с книгами в моем доме, да, в кровати даже, ну, и прочее, прочее, чтобы вы поняли, да, все эти книги я либо уже прочитал, либо в процессе чтения, либо думаю их прочитать в будущем. И это не так просто, как вам кажется, быть пастором, быть священником. Даже если мы ограничиваем работу пастора только проповедью, только ею, да, даже уже это не так просто. На это нужно тратить много-много усилий. Ну, вот. И да, есть такое впечатление, что священники катаются на мерседесах и ничего не делают. Это не так. Это не так. Какие-то катаются, какие-то нет. Я не знаю ни одного такого на самом-то деле. Ну, вот. И каждый из тех, кто работает, служит пастором, они делают огромные-огромные усилия, да, чтобы свою работу делать хорошо. Ставьте лайки, делайте репосты. Ну вот, и мы продолжаем наш эфирчик. Вы спрашиваете, я отвечаю. Так, Сергей, день добрый. Для чего мы живем, для чего живет человек? Спасибо. Я не знаю, для чего вы живете лично. Вы имеете в виду цель жизни, да, скорее всего. В чем заключается цель жизни? Ну вот, я уже отвечал на этот вопрос много-много раз в наших эфирах. В предыдущих эфирах «Верю, не верю», мы, в смысле христиане, да, считаем, что цель жизни человека заключается в общении с Богом. Это звучит не очень, ну, скажем так, впечатляюще, да, но вспомните, опять же, о чем я уже говорил тоже выше, в других эфирах, вернее, что вот есть у вас любимый человек, и вы с ним общаетесь. И общение с ним вам доставит удовольствие. Ну, очевидно, да? Там, с ребенком. Вот я, например, могу со своей дочкой часами время проводить. Часами. Мы угостимся, мы там обнимаемся, целуемся, играем, смотрим вместе какие-то мультики. Или просто она у меня сидит на руках. Я своими делами занимаюсь, она своими, но мы вместе. Ну вот, то же самое было с сыном старшим, когда он был маленьким. Сейчас он вырос уже, и такой же мужчина. И в этом не нуждается, ну, как будто бы не нуждается. Ну вот, но в любом случае мы общаемся, и это кайф. Общение с Богом тоже кайф. Тоже кайф, на самом-то деле. Если вы однажды переживете вот это мгновение личной встречи с Богом, то вы уже никогда не перепутаете его с чем-то другим. Вы всегда будете понимать, что вот эта встреча, да, это был Бог, который с вами встретился. Ну вот. И смысл жизни человека вот, наверное, в общении с ним. В общении с ним. Кажется, звучит не очень привлекательно, но, опять же, я повторяюсь уже в третий раз, любой человек, который это пережил, он поймет, о чем я говорю. Кто не пережил, к сожалению, не поймет. Но аналогии можно провести, да? Я уже тоже об этом говорил выше. Вот вы общаетесь с любимым человеком, и как вам кайфово быть вместе. Вы забываете вообще обо всем, что вас окружает. Вы забываете о всех проблемах. Есть только вот, ну, партнер ваш, да, и вы. И вы общаетесь. Есть глаза его. Есть, вот, есть его запах. Есть его все. То же самое с Богом. То же самое с Богом. И в этом смысл. Да, и в этом смысл. Виталий, у меня девушка спросила, что для тебя отношения, я не смог ответить. Но я считаю, что, опять же, отношения, что для тебя отношения, это отношения, собственно, это отношения, это общение, это коммуникация, это обмен информацией, это обмен, вот вы изучаете друг друга, если хотите, конечно, изучать. Самая большая трагедия в отношениях как раз тогда возникает, когда люди не хотят изучать друг друга, когда они не хотят исследовать своего партнера, да? Когда они не хотят понимать и знать, что, вот, что он хочет, о чем он думает, к чему он стремится. Это отношения — это вообще крутая штука. Но как мало, да, как мало людей умеют это делать. К сожалению, это так. Но я вот, наверное, вам ответил на вопрос. Сергей, отношения — это служение, как минимум. Да, я с вами совершенно согласен, потому что, как мне кажется, что главное, ну не главное, окей, главное, но одна из главных задач наших отношений, когда мы встречаемся вот с мужчиной или с женщиной, ну, допустим, я мужчина, я с женщиной встречаюсь, но вот это делать так, чтобы у нашего партнера, вот в моем случае у женщины, у моей жены, было как можно меньше проблем. То есть мы, моя задача — решать ее проблемы, а ее задача — решать мои проблемы, да, и делать проще мою жизнь. Вот когда мы так смотрим на наши отношения, вот это тоже служение, тогда good, все хорошо, и мы с вами двигаемся в каком-то направлении позитивном. Если мы этого не делаем, если мы усложняем жизнь друг друга, конечно, возникают проблемы. Так, Артемий, как вы... Что? Я вообще не понял, как выходится. Я очень не очень понимаю ваше сообщение, поэтому я буду читать дальше наши комментарии. Ставьте лайки, делайте репосты, мы двигаемся дальше. В нашем эфире вы спрашиваете, я отвечаю. Я, как христианин, извиняюсь за мой хриплый голос, потому что я в очередной раз болею и все прочее. Ну вот. Но я, тем не менее, способен буду провести этот эфир до конца. Вы спрашиваете меня, как христианин, я отвечаю. Так, каков ваш доход? Я уже ответил. Что самое сложное в том, чтобы стать пастором? О-хо-хо. Да, по-моему, вообще все сложно. Вообще все сложно. Я не мечтал быть пастором. Я мечтал быть проповедником. Мне 42 года, и вот когда мне было примерно 10 лет, я смотрел проповеди американские по телевизору, там, не помню, какой канал, ну, вот, и там люди проповедовали, вот я хотел взять Библию, чтобы вам показать, как это происходило. Они проповедовали, и мне думалось, я вот вырасту и буду вот делать так же. Ну вот. Но я, собственно, это случилось в моей жизни такими вот кругами, вертелями и всем прочим. Я стал проповедовать, но быть проповедником, быть пастором – это не одно и то же. Далеко не одно и то же. И самое сложное в том, что ты являешься пастором, наверное, ты как хороший врач, ты не принадлежишь самому себе, наверное. Потому что ты должен, и правда должен, ты должен служить людям, тебя окружающим. И они все очень разные. Они все очень сложные. И ты сложный, самое это интересное, да? И ты сложный в этой ситуации, во всей. И тебе необходимо им служить, преодолевая свои проблемы, свои сложности, свои гоны, своих тараканов. Ты должен им служить. И вот это, наверное, самое сложное. Потому что иногда ты сам нуждаешься в том, чтобы тебе послужили. Ты нуждаешься в том, чтобы тебя поняли. Да, тебя поняли. Тебя услышали. Тебе помогли. Но априори так работает, к сожалению, психика человека, пастор или священник, он воспринимается как человек, который, ну, типа, он крутой, да, он крутой, он там на уровень выше. Нет, 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 я тоже человек, друзья, я тоже человек, я тоже нуждаюсь в том, чтобы мне послужили. У меня тоже есть проблемы в семье, с детьми, с деньгами, да с, со здоровьем, да с чем угодно. У меня дофига проблем. Вот дофига. Но, к сожалению, обычно так не думают. Так не думают. Ну вот, и я думаю, что одна из наших задач, скажем так, просвещения религиозного заключается в том, чтобы научить других людей думать, что пастор тоже человек. Это большая проблема, правда. Ну, это большая проблема. Я нуждаюсь в помощи. Ну, то есть, вот, вот так, да, я вам скажу, я нуждаюсь в помощи тоже. Я тоже нуждаюсь в помощи. Я тоже нуждаюсь в молитвах ваших. Я тоже нуждаюсь в том, чтобы иногда мне просто кто-то похлопал по плечу и сказал, ты справишься. Но мало кто это делает. Такие дела. У нас эфиры каминг-аута, да? Второй уже на сегодняшний день. Я, друзья, еще раз извиняюсь, почему я хриплю. У меня опять сел голос, но я все еще с вами. И ближайшие там, полчаса я в любом случае буду с вами. Так, поделитесь несколькими уроками, которые преподнесла вам жизнь. Также расскажите о том, как, о тех ярких моментах, через которых Бог учил вас и которые вам запомнились. Я расскажу, у меня есть такие моменты. Я еще не был пастором церкви. Я был служителем реабилитации алконаркозависимых людей. И часть моего служения заключалась в том, что я должен был два раза в день, утром и вечером, проводить библейские уроки. И вот к нам приехал такой человек по имени Слава. Это был такой деревенский парень, прям что деревенский, деревенский. Он родился в Ленинграде, но потом его семья уехала в деревню, и вот он прям деревенский парень. Козы, овцы, свиньи, все это прочее, там, курочки, все, все вот это, да, это его сопровождало. Ну вот, и он приехал к нам в центр, потому что стал, по его мнению, алкозависимым. Ну вот, я так особо не считал, ну, это был обычный человек, но неважно. Он приехал к нам, и вот у нас занятие очередное, и я подготовил урок, у меня тетрадочка в руках. Я там на трех страницах написал свои там мысли по поводу этого урока. Вот. И я чувствовал себя таким, ну, королем. Да, королем. Все они там, типа, приехали на реабилитацию, а я тоже, я-то служитель, да. Ну, вот. Вот так я себя чувствовал. Очень, очень так сверху вниз на них смотря. Ну, вот. И вот Славик, этот Славик, я ему вопрос задаю, и Славик отвечает. И вот он отвечает на мой вопрос, у него голос дрожит, он думает, что он там косячит, он думает, что он несет полную пургу, а я понимаю, что вот этот Славик, деревенский парень, он проник в самую суть, в самый центр, да, вот то есть он... тот текст, который мы исследовали, библейский, да, он в него прям вот, вот он проник в него. И он говорит, у него ручки дрожат, он потеет от того, что думает, что он косячит, да, что он фигню говорит. А я понимаю, что... А я в этот момент, у меня тетрадка, я ее так одновременно сжимаю в кулачки, ну, как бы сминаю, да, сминаю. Потому что я понимаю, что вот этот парень, он гораздо мудрее меня, умнее и гораздо... Его понимание жизни, оно более практичное. Вот, да? То есть я вдруг понял, что вот этот парень, который перед которым я кичился своим образованием. У меня хорошее образование, на самом-то деле, да? Но он... Нет, вот, он прав, а не я. И вот тот урок жизни меня очень сильно приземлил. Очень сильно приземлил. Я и до этого думал, что любой бомж меня может чему-то научить в жизни. Но вот после этого я стал очень внимательным, скажем так, к людям. Потому что я понимаю, вокруг меня куча умных и мудрых людей. И как бы я ни кичил своим образованием, своим положением в обществе, эти все парни, девчонки, женщины, мужчины, они могут меня чему-то научить. Это был очень крутой урок в жизни, который я получил. Вот, я ответил на вопрос. Мне стыдно за ту ситуацию, если честно, опять же. Я до сих пор испытывал стыд. Я бы хотел с ним снова пообщаться, встретиться с этим человеком. Но, к сожалению, такой возможности уже, скорее всего, не будет. Но вот, это меня очень научило адекватно, скажем так, оценивать свои интеллектуальные способности. Вот. Так, я читаю ваши комментарии. Протестанты часто обвиняют православных в идолопоклонстве, молитвы с помощью икон. А может ли Библия для протестантов стать идолом? Да, может. Может, совершенно точно. И в моем случае Библия была идолом. Я даже вам больше скажу, я выкидывал Библию, то есть я ее сжигал натурально, или выкидывал, потому что для меня сама Библия, я чувствовал, что у меня, это странно, наверное, покажется, но так было, да. Я беру Библию и понимаю, что вот эта книга, вот именно эта штука, да, она стала для меня идолом. Ну вот, и эти подчеркивания, которые я там делал, комментарии, которые я писал на полях, это все становилось слишком для меня более важным, чем отношения с Богом. И мне казалось, что правильным будет избавиться от этого. Я сжигал эту Библию, брал другую новую. Я понимаю, это звучит очень странно, но тем не менее, да, может, конечно, может, да. Сама Библия, это называется вообще библицизм, да, когда верующие берут вот эту самую Библию, которая у них есть в руках, да, вот такая вот, например, они ее берут, и вот все, они ее размахивают, они ее там суют кому-то там в лицо, и все, ну вот Библия. Где ваши отношения с Богом? Где они? А их нету, как выясняется. Ну вот. И это тоже странная фраза, личное отношение с Богом. Но верующие поймут. Иногда бывает, что вот текст становится для нас более важной вещью, чем сами отношения с Богом. И это проблема. Это проблема, ее нужно решать. Но я ее решал вот радикальным образом. Да, сжигал свою Библию или выкидывал их, или оставлял просто в метро. Вот я прочитаю Библию один раз, у меня был такой опыт, я прочитаю Библию один раз, у меня там подчеркивание, ну, и я дочитываю до конца, и я оставляю ее в метро, где-нибудь там на сиденье, на станции или в вагоне, чтобы кто-нибудь ее взял. Я беру другую Библию. Но это мои личные загоны, опять же подчеркиваю. У вас их может вовсе и не быть. У вас там другие могут быть загоны. А, Артемий, что такое реба? Как выйти из запоя, Владислав? Артемий спрашивает. Библия дает ответы на все случаи жизни. Если помимо Писания что-то поможет в наших обстоятельствах жизни поступать по воле Божией. Реба – это реабилитация, это такие вот, скажем так, когда человек, находящийся в зависимости, он уезжает куда-то, есть некое помещение, там, дом загородный, что-то еще, или квартира, где он живет с подобными, да, себе же людьми, у которых в зависимости, и они пытаются все вместе, там режим, там все проще, они пытаются справиться со своей зависимостью. Ну вот, у них есть какие-то там еще занятия дополнительные, Кстати, я тоже ребу проходил 10 лет назад, если не ошибаюсь. Да, 10 лет назад уже. Но у меня были зависимости, и я тоже поехал и проходил реабилитацию. Не для всех это полезно, скажем так, но это классный способ избавиться от каких-то зависимостей. Помимо Писания, Библия не отвечает на все вопросы, друзья. Не отвечает. То есть, если вы прочитаете всю Библию, то вы не увидите там ответов на вопросы там, про аборты, про те же самые, там, да? Вы там не увидите ответов на вопросы, касающихся, например, отношения к природе. Ну, да, так называемое эко-богословие. Там нет всего этого. И многих-многих нет. Но Библия, она у нас создает некую там такую матрицу мышления, да, то есть ключевые вопросы, формируют ответы на ключевые вопросы в нас, но и мы, имея эти ответы на ключевые вопросы, мы уже формируем дальнейшее наше отношение к жизни, но в том числе к тем вопросам, которые вы задаете. Артемий, схожу, если Владислав подскажет. Артемий, ну я уже вам отвечал на вопрос, да, Артемий, был, да, был, были эти связи, у меня все это было, к сожалению, я все это прошел, и сейчас вот могу рекомендовать какие-то кейсы, которые касаются вот этих вопросов зависимости. Пастор, а вы насколько далеко зашли в мире алкоголизма, чтобы другим внушать? Бог, он у каждого в душе. Нет, нет. В том, понимаете, ваша фраза с конца начинала, Бог у каждого в душе. Нет. Эта фраза означает, что Бог у каждого в душе, что каждый формирует, всегда это означает, подчеркиваю, всегда. Я не встречал еще ни одного человека в этой жизни, который бы, говоря, что у него Бог в душе, не имел в виду, что он формирует своего личного, какого-то бога, вот такого, удобного ему. Да? Вот мой бог, он такой. Он соглашается на это, он не соглашается вот по этому поводу и прочее, прочее. Но дело в том, что это изначальная ошибка. Бог, он не в душе. Бог, он над всем. И у него есть свои правила игры. Он назначает что-то хорошим, что-то плохим. Он говорит о том, что мы что-то должны делать, а что-то не должны. Понимаете, когда вы говорите, что мой Бог в душе, это значит, что вот вы там какую-то картинку нарисовали. Ну, поверьте, картинку, которая вот вам удобна и на основании которой вы живете. А давайте мы возьмем Библию с вами, да, вот Алекс, Библию, и сравним вашу картинку с тем, что там написано. И вот получится так, что ваш Бог в душе, который, да, вот он далеко не он не совпадает немножечко, да, потому что Бог, который в Библии, он к вам какие-то претензии предъявляет, с которыми вы не соглашаетесь или не хотите согласиться. Попробуйте, да, оценить вот так вот, извините, взять Библию и прочитать ее, ну, а потом уже говорить о Боге в душе. Нет, Бог в душе – это идол, которого вы себе сами нарисовали. Сергей, спасибо большое вам. Не знаю за что, но вам тоже спасибо. Рецензия 12 шагов или в христианскую ребу, только не ходи мыть свою ребу, там издеваются. Ну, наверное, да. Вот я с вами, наверное, Сергей, немножко согласен с тем, что опять же, реп-центры бывают разные, к сожалению. Да, они бывают разные и бывают, ну, не очень хорошие. Там бывают рабочие ребы. Я, например, против рабочих реп категорически выступаю. То есть, где вы работаете и типа там зарабатывают. То есть, вас приглашают в некое пространство, где вы тупо работаете и якобы избавляетесь от зависимости. Так это не работает. В наших реп-центрах, где я служил в том числе, там было 6 часов, 6, да, 6 часов в день чтения Священного Писания. Там, чтобы работать, еще нужно было заслужить право работать. Да, то есть люди меняли свое мышление в процессе этого, в процессе реабилитации. Но там был запрос не на работу, а на именно вот преображение человека. Ну, и вот я вам могу такие репцентра порекомендовать. После запоя не сплю трое суток, что делать? Ну, я не знаю. Врача вызывать, может быть? Может, врача вызывать, Сергей? Ну да, врача. Что еще делать, если у вас такие проблемы? Который вам вколет что-нибудь успокаивающее, вы уснете, проспите пару-тройку суток, клонизепам и галоперидол, не знаю, что они сейчас скалывают, и вы поспите, а потом, милости прошу вас в наш центр реабилитации. Итак, ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. Сегодня я отвечаю на ваши вопросы, как христианин. О, как много комментариев у нас есть на моей личной странице. Да, их не было до этого. Я сейчас прочитаю и попытаюсь на них ответить. У меня вопрос с моего молодого человека. Почему любящий Бог отправляет своих детей в ад? На вечные муки он думает, что это несправедливо. Ну, во-первых, давайте... это хороший вопрос. Это очень крутой вопрос. На него тоже я отвечал 5000 раз уже, наверное. Ну, вот. И давайте так. Во-первых, это очень большая богословская проблема. Это правда. Есть такое слово, да, которое даже означает теодицея, да, то есть то, что мы пытаемся объяснить, почему в мире любящего Бога существует зло, и в том числе вот ад, да. Но есть простой ответ. Он очень простой и очень примитивный. Будет на этот вопрос. Все люди, которые отправляются в ад, друзья, они сами хотят там быть. Нет ни одного человека, которого Бог не отправлял бы в ад, просто потому что он захотел. Да? Есть правила игры, то есть правила. Да? Вы же понимаете, что в любом мире есть правила. Например, если вы там, я сейчас нахожусь на 17 этаже, если я в окно выйду с 17 этажа, да, и полечу вниз, то я разобьюсь и умру. Это законы природы такие, да? Вот. И есть точно так же и нравственные законы природы. Нравственные. Если мы их нарушаем, ну, наступают последствия, да? В любом случае. И как бы я вас не любил, я могу вас любить вообще вот на 1000% любить для вас, да? Но если вы при этом возьмете пистолет и себе в голову выстрелите, вы умрете. И моя любовь к вам совершенно ни при чем. Вы сами приняли решение, да, о том, чтобы лишить себя жизни, и вы умерли. То же самое в этих вопросах. То есть Бог не хочет вас сознательно отправлять в ад. Это вы сами принимаете решение о том, чтобы жить той жизнью, которая вас приводит в ад. Я вас люблю, я вас забочусь, но вы всеми правдами и неправдами стремитесь в ад. Сами. Сами, да? Сами. Вот и все. Валентина, может ли верующий с 15 лет человек почувствовать себя геем к 30 годам? Трижды пытался жениться, и была помолвка, но... Ой, почему такие вопросы-то сложные мне? О, господи. Ну, может, конечно, да. Бывает такое, что мужчина, я таких знаю, которым было уже 40-45+, и они вдруг, да, заявляют, что они геи. Может, конечно, внутри человека происходит борьба какая-то, да, и, как говорят индейцы американские, злой волк побеждает. Да, вот, злой волк победил доброго волка, и человек, вот, собственно, да, бывает такое. Это проблема, это ужасная проблема. Ну, собственно, я даже не знаю, что еще сказать по этому поводу. Потому что, ну, он заявил дальше, он хочет бороться с этим или не хочет бороться. Он хочет противостоять этому или он не хочет этому противостоять. Он хочет с этим работать или не хочет. Или он просто заявил, что он гей, и поэтому он не женится там, на вас или на кем-то еще. Вот вопрос в дальнейшем. Что он выбирает? Мы с ним работаем, мы его душу попекаем, он ходит к психологу, или он просто говорит, я гей, до свидания, я тебе выйду замуж вот за того парня. Но это разные вещи. Спасение потеряно, или как быть, он стал очень раздражительным и ходит в другую церковь, где его приняли. Так нужно выше прочитать. Окей, по поводу спасения. Я являюсь, скажем так, наследником протестантской реформатской культуры, богословской, и мы, естественно, считаем, что спасение потерять невозможно. Если человек был спасен, то он спасен раз и навсегда. Однажды и навсегда. Там есть нюансы, но в целом это так. И даже если человек, как вы описываете, он впал там, в серьезный грех, это не означает, что он потерял спасение. Возможно, в его личном случае, возможно, да, в его личном случае он просто всего лишь, хотя это не всего лишь на самом деле, это трагедия в любом случае, он отпал, да, то есть он... Ну, у всех у нас есть какие-то грехи, которые мы делаем, да, которые нас запинают, запинающие грехи. Кто-то злится, кто-то еще что-то, кто-то порнографию смотрит, предположим, да, кто-то вот является гомосексуалистом. Но это не значит, что он отпал от Бога полностью и целиком. Возможно, это временная проблема, которая в его случае приведет к еще большему смирению, к еще большей кротости, и он потом вернется к Богу, да, и станет еще более преданным, скажем так, да, человеком, чем был до этого. Мы не знаем. Мы не знаем в этом случае, что происходит. И да, нам, к сожалению, остается только молиться. Мы молимся об этом человеке и молим Бога о том, чтобы Бог вернул его вот обратно в лоно церкви. Он не думает, он не делает грех, он просто думает, что девушки не хотят его. Давайте вы посоветуете наш чат. У нас есть чат духовной поддержки, духовно-психологической поддержки theos.fm/online. theos.fm/, касательно черта вправо, онлайн. Может быть, он пообщается с нашими психологами и поймет свою проблему, скажем так, да? Основную, в чем она заключается. Ну, вот он гей, а может быть, он просто не понимает, что вообще происходит с ним. И мечется, да? Ну, пожалуйста, вот ему порекомендуйте это. И мы, ну, не мы, а не я, а вот наши психологи ему что-то посоветуют. Что вы обсуждаете, когда находитесь в компании других пасторов? Мы жалуемся друг другу на жизнь. Да. Если собираются пасторы, которые близки друг другу, если это такая неформальная встреча, то мы жалуемся друг другу на том, какие плохие у нас прихожане, какие плохие у нас церкви, как нас не понимают, как нас не ценят. В общем, короче, мы ноем. Мы ноем. Как все люди, которые хотят, вот встречаются, да, и у них есть проблемы. Мы ноем друг другу на то, какие плохие вот все, кроме нас. Вот, извините. Но вот что мы делаем обычно. И нам этого очень не хватает, кстати говоря. Потому что считается, что пастор – это такой идеальный верующий человек, идеальный такой христианин, у которого нет проблем. Но на самом деле у нас масса проблем, то есть огромное количество проблем. Огромное. И нам некуда это выплеснуть. Нам некому об этом рассказать. И вот мы встречаемся друг с другом и начинаем ныть. как самые там сплетники последние друг другу о том, как нам тяжело. Нам, правда, непросто. Это правда. Нам непросто, нам тяжело, мы не встречаем понимания, поддержки. Никто не считает нужным предложить нам помощь, например, да? То есть у пастора все идеально. И с женой, и с детьми, и с доходами. Все у него круто. Должно быть. Нет. 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 И вот когда мы встречаемся, обычно мы ноем. Мы ноем. Как я могу лучше поддерживать ваше служение, если был бы членом вашей церкви? Очень крутой вопрос. Молиться. Это очень важно. Молиться. И если у вас есть возможность, как бы это ни звучало, может быть, для кого-то странно, поддерживать финансово. Ну, правда. Потому что не хватает денег буквально ни на что. У многих. У многих. Я встречал священников Русской Православной Церкви. Я приезжал там на общение с ними. И вот передо мной сидит мужчина. Он доктор наук, да, помимо того, что он православный священник. Вот. И он передо мной сидит, у него обувь дырявая. Представляете, обувь дырявая. Ему не в чем ходить. Ему не в чем ходить. Нет денег. Он все свое время служит, тратит на то, чтобы служить людям. В церкви. А у него нет денег на то, чтобы себе купить самые дешевые, дешманские кроссовки, там, ботинки. Понимаете? Я сейчас говорю даже не про себя, а про священников Русской Православной Церкви. Да, это проблема. Это проблема. Мы все видим интервью там, по телевизору всяких там странных персонажей на Мерседесах, но в реальности это не так. Это не так. Люди нуждаются в поддержке. Они служат. Вы к ним приходите за помощью, к пасторам и священникам. Вы от них требуете какого-то участия в своей жизни. Вы от них ожидаете там каких-то чудес. Но они сами нуждаются тоже. Они сами нуждаются. Им сложно, им тяжело. Им бывает страшно, непросто. Но вы их воспринимаете как каких-то сверхлюдей. Которые там, типа, вот они, раз они священники, значит, у них там особо... Нет, они такие же люди, к сожалению, как и все мы. Им тяжело, им тяжело, им нужна помощь. Вот я, допустим, да, мне тоже непросто бывает, скажем так. Я там в патронности уходить не буду. Очень непросто. Когда ты едешь в церковь, вот у меня... Прошлое мое служение было в церкви в области Ленинградской. Ты едешь полтора часа до церкви, и ты прямо вот думаешь, Господи, я туда ехать не хочу. Вот не хочу. Я устал. А там еще нужно все вот это выслушивать, проповедь говорить, все это, да? Ты не хочешь. Да, ты приезжаешь потом туда, и вдруг там ты встречаешь своих братьев, сестер, все меняется резко, ты понимаешь, дома. Ну вот, но по дороге, да, все это тебе гложет. Понимаете, да? Мы нуждаемся в помощи тоже. Мы люди, пожалуйста, поймите это. Поймите это, пожалуйста, мы люди. Последний вопрос. Что доставляло вам наибольшую радость как пастору? Очень крутой вопрос. Я, знаете, я в своей жизни крестил очень мало людей. Скажем так. Но каждое крещение, которое я совершал, или всякий раз, когда человек молился молитвой покаяния при мне, вот это прямо круто. Это круто. Самая большая радость, когда человек, вот ты вкладываешь в него какие-то усилия, и вдруг он такой, вау, я понял, да, я осознал, я теперь Божий, да, вот, я с Богом. Это самое крутое. Самое крутое. Круче ничего быть не может. Ну, в моей жизни. потому что мы верим, ну, я верю в то, что самое важное, что может быть в человеке, случиться в его жизни, это его приход к Богу. И когда такое случается, и ты это видишь, ты наблюдаешь это прям вот просто. Вот он еще был секунду назад, да, мгновение назад, он был еще каким-то чуждым тебе, вот, а сегодня он, сейчас он твой брат, да, или твоя сестра, в зависимости от того, какого пола. И это, конечно, ни с чем не сравнить. Самое крутое, это когда люди приходят к Богу. И в моем случае были такие интересные моменты, когда 5-6 лет я вкладывал усилия какие-то в человека, капал на мозг, не знаю, ну молился о нем, там, не знаю, общался и все прочее. То есть 5-6 лет, и все вообще, вот как с гуся вода. И тут вдруг он тебе пишет, я готов пойти в церковь. Вот ради этого стоит жить. Ну мне, да. Ради этого стоит жить. Я хочу в церковь. Я понял, да? Я хочу этим путем идти. Для меня это самое главное. Для меня это самое важное. Для меня в этом есть смысл, ну, жизни. Вот люди, которые вдруг стали, по милости Божией, конечно, христианами. Такие дела. Сергей, на мой взгляд, человек живет, чтобы служить и быть благословением для своих детей, родителей, близких, чтобы люди рядом с тобой радовались, чтобы это и есть служение Богу своим образом. Ну, как бы и да, и нет, потому что на самом деле, вы же понимаете, Сергей, что дети могут нас огорчать, дети могут нас предавать, дети могут умирать. И прочее, прочее, и мы остаемся один на один. Нет, смысл жизни, конечно, не в этом. Ну вот, да, в служении. Служение – это очень важная вещь, я считаю, да? Что когда мы служим кому-то... Знаете, одна из самых моих крутых воспоминаний заключается в том, что я помню, мы вот только переехали в эту квартиру, где я сейчас живу, где я сейчас нахожусь. Вот, я заезжал во двор, и там стоял человек, молодой парень на газели, который не понимал, куда ему ехать. И он там ко всем бросался: помогите, 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 помогите. Никто ему не объяснял ничего. И он такой злой, уже раздраженный, он не понимает, что делать, он растерянный. Но я могу мимо него проехать, но я остановился. Я остановился, выхожу к нему и говорю: юноша, там, молодочек, чем могу вам помочь? Он такой: ну вот то-то и то-то. Я, значит, постоял с ним рядом вместе, взял свой телефон, я не знал, куда ему ехать, это был новый район для меня, опять же, тоже, и мы с ним вместе, значит, посмотрели по карте, куда ему ехать, как заезжать и все это прочее. Я там, ну, минут 5 потратил на это. Но он был злой до этого, раздраженный, а уехал такой радостный и довольный. И вот это было так круто для меня лично, да, так круто, что человек... Еще вот секунду назад, ну, условную секунду, он был злой и раздраженный, а уже сегодня, сейчас, вернее, да, он вот, все, он уже улыбается. Его проблемы решили, и он уезжает с точки, ну, в хорошем настроении. Это круто. Вот для меня, я считаю, что вот такая функция человека, миротворчество, это очень важная вещь. И в этом есть радость и смысл жизни тоже, в том числе, да, быть миротворцем, пытаться быть миротворцем, насколько позволяют тебе твои способности. Всем пока, до встречи в прямых эфирах.
Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.